Псалмы можно обратить внимание, что иногда у псалмопевца возникает очень своеобразный диалог. Например, диалог с самим собой. Например, 41-й псалом, который начинается: «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже, жаждет душа моя к Богу живому». Понятно, человек говорит с Богом. Да? И вот 6-й стих. И тут он меняет тему, говорит, что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься. Душа, ты унываешься, смущаешься. Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его и Спасителя моего, и Бога моего. Хочет спросить, кто с кем разговаривает? Боже, к тебе, как лань. Что унываешь ты, душа моя, что печалишься? Если бы это было в контексте не молитвенном, а вот идет человек, разговаривает, и потом, как ребенок спросил: папа, ты с кем сейчас разговариваешь? Когда папа стал что-то объяснять очень сложное, вот так, вот человек как бы разговаривает с ним, а потом переключился, говорит: ну что ты, Руслан, я говорю за себя, ну чего ты напрягаешься? И вот это показалось бы ненормально, правильно? Денис Александрович, как дела? Нормально, да, я слушаю тебя. Руслан, ну ты что ты раздражаешься? Правда, да? Смена темы, да? Как бы мы бы подумали, что человек немножечко, расстроился, не в себе. Есть даже такой диагноз — раздвоение личности. Шутку прочитал. Психолог консультирует клиента и говорит: вы знаете, поговорив с вами, я понял, что у вас раздвоение личности. Да, да. Поэтому со следующей консультацией вы будете платить за двоих. Вот, в обиходе, когда человек переключается с внешней темы на внутреннюю, это кажется отклонение от нормы. Но на самом деле, когда это происходит в молитве, мы видим, что это не просто нормально, а это таинственно, благоговейно, духовно и правильно. И вот таких моментов, когда молитвенник, псалмопевец вдруг переключается на себя, очень много в псалмах. Обратите внимание. И вот отвечая на вопрос, кто с кем разговаривает. Что унываешь ты, душа моя? Кто кого спрашивает? Этот человек, естественно, разговаривает с собой. Психологи говорят, что мышление человека, это внутренняя речь на самом деле. И она формируется у ребенка под воздействием контакта с взрослыми. Если ребенок не растет среди людей, у него не формируется мышление человека. Потому что он сначала как бы слышит, как разговаривают, начинает это проговаривать в себе на человеческом, а потом это переходит во внутренний план, он сам с собой разговаривает. Например, детки Маугли, детки, которые, действительно, есть такие дети, которые там в лесу заблудились и выросли с животными. Я до сих пор помню, в 90-х показывали фильм по НТВ. Он тогда такой скандальный был, этот канал, там все такое самое, мало сенсации. Но душещипательный репортаж показывали, как у нас в России, в деревне, детки Маугли. Мальчик, который шипит, не говорит, как кошечка, потому что родители алкоголики, наркоманы, а он грелся с кошечкой. А он даже как-то умудрялся у нее молоко сосать. Девочка-собака. Бегала со стаи, ее выловили, она со стаи собак, она с ними на четвереньках бегала. Им пытаются восстановить речь, они не могут. Там мальчик 5-7 лет, у него восстанавливается, а девочка 14 лет, она еле-еле разговаривает. И она не может адаптироваться. До сих пор помню, как ее там в детдом, там ей все дали. Она в какой-то момент говорит: мне с собаками было. Она так наломно говорит: лучше, надо догадаться, вот что она говорит. Мне с собаками было лучше, ей трудно с людьми. Она не думает, почему? А мышление уже. Она не думает, как человек. Мышление – это внутренний разговор с собой. Он формируется благодаря людям. Это очень важно, друзья, помнить, потому что мы с вами формируем мышление духовное. Послание к римлянам, 12 глава, говорит: не сообразуйтесь с веком сим, а преобразуйтесь. Как? С обновлением ума вашего. Ум – это моя внутренняя речь, рассуждение с собой, да? Нам подсказывает, что мы, наверное, правильно что-то говорим. Да? Наверное, у Альбина микрофон включился. Сестра Альбина, мы вас приветствуем, мы вас даже слышим. Так, мы формируем с вами духовное мышление. И знаете, почему полезен этот пример? Денис Александрович, там можно принудительно выключить микрофон в системе. Потому что для того, чтобы понимать разговор Бога в моей душе, ведь вот псалмопевец в этом псалме, он на самом деле что проживает? Его духовное я, его дух разговаривает с его душой. Вот эти споры богословы, дух, душа, как это, вот, понимаете, где они связаны, вот, написано, слово Божие живо и действенно, острее меча убого и острого, она проникает куда? До разделения души и духа, составов и мозгов, мозги вправляет, да, дух и душа и тело сохранятся в целостности, и вот где оно? А вот, вот здесь мы с вами, в 41-м псалме как раз, мы имеем уникальную возможность подглядеть, вот так по-хорошему, ну, как бы быть свидетелями внутреннего мира человека, где он говорит с Богом, он как бы, знаете, вот он как бы, он духовный, когда мы возносимся в молитве к Богу, актуализируется наше «я духовный» или духовный человек. Если мы молимся в познании, в стремлении, ну, знаете, вырасти, как бы вразумиться, есть и другое состояние, когда молится ребенок, когда мы плачем, замуж, говорим, о, накажи его. Вот это не дух, это душа, наш внутренний ребенок жалуется. Ну, что можно сказать? Этот человек познал, который вот жалуется, что Бог, по крайней мере, отец. Да? Он как дитя молится. Вот. Но вот когда вот в таком настрое, таким вот, знаете, наставническая такая вот... наставнический посыл вот в этом послании, он говорит, что унываешь ты, душа моя? Он как бы как внутренним наставником кого-то успокаивает. А кого? Свою душу. Что такое душа у нас? Душа – это все, что с эмоцией, все, что эмоционирует, все, что радуется, все, что грустит, все, что гневается, все, что возмущается, все, что удивляется. Вот это душа, вот мир наших эмоций. Эмоции – это человеческий способ оценивать окружающий мир. И Бог так сотворил, интересно, нас, что Его Божий Дух, когда он освящается принятием Иисуса Христа, наш Дух оживает. И уже не я живу, а живет во мне Христос. И наш Дух, он начинает входить в контакт вот с чем-то, что у нас вот это вот в эмоциях живет, еще с детства, вот с нашей душой. И вот этот секрет духовной внутренней жизни, он очень важен для развития духовного мышления. И вот для того, чтобы понимать Бога в контакте, в душе своей, очень важно понимать вот эти законы формирования мышления. Ребенок учится думать по-человечески, если с ним разговаривает. Он начинает подслушивать речь, прислушиваться, понимать смыслы, копировать ее, и потом это становится его способом мышления. И потом он думает, то есть разговаривает с собой. Та же самая параллель с духовным мышлением. Чтобы развить в себе духовное мышление, надо слушать Слово. То есть его читать как наставление живого. Наставление живого. Вот почему важно читать Слово как послание, которое... Ну, там апостол Павел, духовный человек, направляет, там Петр, а там сам Иисус Христос. Важно прислушиваться к людьми, которые вы внутренне чувствуют в контакте с Духом. Слово «духовный человек» мне часто непонятно. Есть духовное состояние. И те люди, которых считают вот духовный, вот, ну, святые, сподвижники. Я с почтением отношусь и к католическим, и к православным сподвижникам, людям. Вот, и почитываю иногда, потому что любое свидетельство блага. И вот эти конфессиональные рамки, это конечно, знаете, ну, это определенный этап, который каждый перерастает. Мы в детстве тоже гордились каждой своей папкой, мамой своей. Я помню, даже ссорились, ругались, говорят, мой папа лучше, он такой, он твоего. Ну, вот это как бы вот для меня образ людей, которые каждой своей конфессии пытаются доказать свое превосходство. Да, нам нужны семьи, да, мы понимаем, что наша папа-мама, мы вырастаем и с возрастом понимаем, что они не идеальные, да, у нас возникает критическое мышление. Но на каком-то периоде детям надо верить, что их папа и мама самые лучшие. И так вот, так сделано. Я помню это время, я считал, мама моя самая красивая, папа самый сильный. Потом уже по критическому мышлению, там школа, там немножко там помогла, да, разувериться, ну, когда там всякие теории, думаешь, ух, какие они умные, мама, папа мне столько не говорят умного, как в школе забивают. Вот. Я к чему? Что вот этот период нужен ребенку, чтобы он вырос в мире безопасности. То же самое с духовным взрослением, что, ну, надо людям какое-то время верить, что их конфессия самая правильная, как папа, мама, чтобы безопасно, чтобы набраться, чтобы научиться речи духовной, да, чтобы вот это, перенять этот разговор, да, разговорный жанр. Но надо понимать, что это период взросления. И не зря Писание говорит не о конфессии Христовой, а о Церкви Христовой, которая состоит не в рамках конфессии, правильно славящей, неправильно славящей. Вот. А она состоит из людей, из подвижников, из разных конфессий, но которые в духе, которые в контакте с духом, их как-то вот чувствуешь. Думаешь, откуда вот чувствуешь, что правильно, но не могу даже понять, откуда вот это вот. Вот, а там раз текст, другой текст оказывается с этим всем. Так я вот к чему. Духовный человек, тех людей, которых считают духовными, и святые отцы православной церкви, и сподвижники, и братья-герои, которых мы считаем вот таким, брат с твердой верой. Вы знаете, настоящий духовный человек, он всегда себя очень, очень духовно ругает, критикует. Вот как ни странно, вот они, вот кто, кого считает, ну, как бы церковь, люди духовными, они, как правило, себя, они понимают свои недостатки, они много исповедуются. То есть они не считают себя, не чувствуют себя на пьедестале. И здесь я вспоминаю известный афоризм, который многократно переживал, занимаясь образованием, развиваясь в образовании, там, проучившись в нескольких учебных заведениях. Это слова, которые я всегда вспоминал. Чем больше я познаю, тем больше понимаю, как мало я знаю. Чем больше знаешь, тем думаешь, ой, я тут школьник вообще, хоть и со степенью, и с дипломом таким, сетем. Ну, и всегда есть люди, которые думают, ну вот это высота. Это в мире науки, в мире образования. Тот человек, который считает себя самым умным, знаете, он перестал учиться. Он только в контакте с собой, он прекратил принимать знания. Потому что, как сказал апостол, мир Божий – это бездна богатства и премудрости. На самом деле наука, образование – это все зоны знания, где люди что-то поняли в Божьем мире. Как сказал один ученый, на самом деле, ну, верующий человек, он говорит, ученые копаются в Божьей лаборатории и что-то в ней начинают понимать. Но в этих лабораториях столько отделов, что на все человечество хватит. Ну, я это к чему? Как много познаю, тем больше понимаю, как мало знаю. Чем более я в контакте с Духом, тем больше понимаю, как я нищ, да? И вот это чувство нищ, да? Как многого мне не хватает. Поэтому я это к чему? Я считаю, что нет духовных людей, есть духовное состояние. Мое убеждение, есть духовное состояние. Ну почему? Потому что, наверное, вы переживали себя в духовном состоянии, я себя переживал, я переживал также себя вот этой душой, которой надо кто-то бы сказал, ну что ты унываешь, ну что ты печалишь, ну хватит ныть. Вот. Или ладно, но по существу, чем ты недоволен? Потому что все мы бываем в состоянии и духовном, и в состоянии душевном. И вот эта градация духовной, душевной, плотской, это не типы людей, это состояние. Почему это важно? Потому что надо узнавать в себе это состояние. Говорим, чтобы сестра Люся нас слышала. Сестра Люся вам помогает микрофон нас лучше?
Слышать. Так лучше? Да, все хорошо. Вот. Говорят, если бы на земле был только один грешник, Христос бы все равно пришел и умер бы за него. Вот. Сестре Люсе лучше слышно, когда мы говорим микрофон, поэтому будем говорить микрофон, не потому что нам нравится концертная атмосфера, да, с микрофоном, да, я понимаю, что вы меня услышали, вот, но всегда надо учитывать по возможности интересы всех. Так вот, где мы? В Москве. Духовность, я про духовность. Давайте мы использовать будем термин не духовный, а в контакте с Духом. В контакте с Духом, все мы понимаем, в контакте с Духом Божьим. Это очень важно. и к той теме, к которой мы сейчас подходим. И что очень важно, не надо... Не надо. Это микрофон включился, а он фонит его будет включать. Да. Вот, я уже эти штуки знаю. Вот. Это про самооценку и оценочное отношение к другим. Не надо себя корить за бездуховность, не надо гордиться своей духовностью, это состояние. И в мире все сбалансировано. Немощного вере Дух Божий поднимает, дает ему отключиться духовное, чтобы он раскрылся. Духовно, но зазнавшийся, смиряется, ему позволяется наделать косяков, наделать ошибок. Чтобы все сбалансировано было. Не надо стремиться быть духовным, надо просто жить и быть в контакте с Духом. Но самое главное, не надо людей делить на духовных, недуховных и плотских. Называется безоценочное суждение. Принимайте друг друга, как и Христос принял вас, слава Божию. А что же, о чем же говорит апостол, когда говорит, вы сильные должны сносить немощи слабых. Ну, типа, есть сильные, вот такие, вот я сильным хочу быть. Ну, все мальчики в детстве хотели быть сильными, да? Должны сносить немощи слабых. Ну, это про женщины, наверное, сказано, да и все понятно. Да? Ну, женщин немощные сосуд, да. Но я считаю, что это тоже про состояние. Когда я силен, я помогаю слабому. Когда я слаб, я открыт, чтобы принять помощь сильного. Иногда жена сильнее меня, иногда я сильнее ее. И это в браке очень важно понимать, что это состояние. Вот. И юноши изнемогают, и молодые люди падают, и мужчины бывают как дети. И им иногда нужен сильный человек. То есть быть сильным – это уметь принимать помощь в том числе. Так вот, это все состояние. Вот быть в контакте с Духом, быть в контакте с Духом Божьим. Дух Божий – это чудо, которое после вознесения, воскресения Иисуса Христа стало доступно для каждого, кто ищет Бога в Духе истины. Бог есть Дух, сказал Иисус Христос очень простой женщине. Отвергаемой женщине, самарянке у колодца. Хочу отдельную проповедь на эту тему сказать, но сегодня другая тема. Но там он ей изрек величайшее откровение, я считаю. Величайшее. Преобразующее. Откровение в нескольких словах. Бог есть Дух. И поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и в истине. И там такая приписочка. Ибо таких поклонников ищет себе Бог, вы знаете. Меня как просто вот на слезу чуть ли не пробило. Я вдруг понял, что Бог, у которого на земле по меньшей мере там 8, сколько, 10 миллиардов человек, да, и он со всеми в контакте. Можете себе представить, как это? У которого ангелов тьма, свет светлый и тьма тьмущая. Ну, там и светлый, и темный, но это тоже все его творения. И он среди всей этой ма... И там еще может что-то есть. Мы же... Не видел то глаз, не слышал то ухо, не приходило то на сердце человека, что Бог приготовил любящему. И там сколько спасенных на небесах. Вы представьте, в каком мы мире живем, в котором много, много всех и людей. И Бог же не есть мертвых, а живых. И те, которые в Господе отошли в вечность, они же тоже живут, да? Вот. И даже те, которые в вечное суждение вошли, они тоже где-то доживают. Вечный век до последнего момента, до последнего суда, когда просто все будут точки расставлены, границы определены. Вот. И вот среди всего этого написано, Бог продолжает искать. Представляете? Вот тот, который сотворил все это, он говорит, кого он ищет? Он ищет поклонников. Каких? Которые в контакте с ним в духе и в истине. Истина, говорят, это посередине двух крайностей. Иногда только так мы находим истину. В одну крайность мотнемся, в другую крайность мотнемся и понимаем, куда не надо ходить. Вот. Истина. Истина. Мудрость в том, что истина всегда на Божьей стороне. Поэтому, например, все это время, когда происходят события, которые разделяют людей на стороны, есть враждующие стороны, это всегда была часть человеческой цивилизации, весь Ветхий Завет, мы видим описание войны, были свои, были враги, но кто всегда выигрывал, кто был не на чьей-то стороне, кто был на Божьей стороне? Надо быть на Божьей стороне. Вот это и есть истина. Всегда находить Божью сторону. Не моя, не твоя, а где Божья между нами. Истина посередине, как в украинский. В духе и в истине, ибо таких поклонников ищет себе Бог. Друзья, можно быть поклонником только Бога в духе. Сегодня мир предлагает распылить этот потенциал поклонника. Что не артист, у него поклонники. Что не актер, то у него поклонники. Я вот лично для себя решил, что я категорически против быть любым поклонником. Вот я не может. Я могу симпатизировать, умению петь, писать картины, я могу удивляться, восхищаться, но я никогда не буду. Я считаю, это очень ценное. Это ценное звание быть поклонником. И вот этот стих говорит о том, каким поклонником важно быть. Самый вот поклонник – это человек, которого Бог ищет. Бог ищет поклонника. Это происходит в русском языке от слова поклон, но поклонник это не тот, который отмахивает поклоны. Хотя в этом тоже суть. Поклон это смирение, поклон это уважение. И поклонение оно связано, вот душа, когда она чтит. Да, вот это вот. Можно поклоняться телом, а душой злиться, раздражаться, это не поклонение. А можно в любом состоянии тела поклоняться. Ну, мне, например, поклонение и коленопреклоненная молитва, вот я ощутил, рефлексировал. Так молюсь, когда я коленопреклоненно, вот я чувствую, я поклоняюсь. И такое могу только Богу оказать, только Богу. Евреи были очень щепетильны насчет этого, кому поклоняться. Когда Понтий Пилат вошел так торжественно, грозно, триумфально в Иерусалим, он зашел в притвор, в преддверие храма с войсками и с хоругвиями, которыми евреи считают идолами. Ну, и мы знаем, что империя римская, она, ассимилируя другие страны, цементировала на какой вере? На вере в императора, обожествление императора, и ему призвали поклоняться. Ну, поклониться или воздать славу. И вот эти жесты, которые потом переняли нацисты, показывать не буду, это на самом деле есть жест поклонения. Ну, зигование так называемое. Да? Вот это же произошло от римлян, они первые. Когда поклонялись императору, они этим жестом показывали. Поэтому, когда вот это сейчас копируют, это люди, конечно, чертовщинничают, это не понимают, что делать, точнее не понимают, но это жест поклонения тому, кому они вот это обращают. И вот когда римляне зашли, иудейские священники, тот же Анна и Каиафа, которые скомпрометировали себя в Евангелии, но тогда они все вышли вперед и сказали, убери, пожалуйста, прокуратор. Пожалуйста, выведи, потому что это оскорбляет нашу веру. А римляне знали, что евреи, они за веру, ну, умрут. Вот сегодня, как это ни удивительно, но в исламе таких поклонников больше, которые за веру готовы жизнь отдать. Поэтому очень боятся затрагивать религиозные чувства на исламских территориях. Потому что, ну, действительно, святое. Вот. Если кто-то там карикатуру на Иисуса Христа нарисует, ну, возмутятся, ничего не сделают. А когда попробовали на святого пророка в исламе сделать, весь мусульманский мир поднялся и были очень оскорблены. Вот евреи, они вот так щепетильно относились. Я не к тому, что надо, ну, как бы, рубахи на себе рвать, но границы всегда богохульникам указывать. И Анна и Каиафа, священники, понимают, что их могут убить, но не струсили. Был такой момент, они вышли все, стали на колени перед Пилатом, вот так подставили шею и говорят: ты можешь нас всех порубить. И прослыли самым кровавым. Но убери идолы из храма. И Пилат дрогнул. Он не их испугался, он испугался твоей славы. Если это будет, то возникнет самое мощное восстание. И он ушел. Фыркнул, ушел и так далее. Вот, это про поклонение. Это про поклонение. Бог ищет поклонников. Поклоняться важно Богу. Но как? Можно бездумно поклоняться. Есть даже целые каноны. Столько-то поклонов отбить. Вот. Сколько тела не гни, но если душа гордится, душа не преклонится. Бог есть Дух. И поклоняющиеся ему должны поклоняться в Духе и в истине. И это всегда загадка. И вот почему Бог воплотился в Иисусе Христе и показал нам истинное поклонение. И тут давайте мы перейдем к теме преображения. На этой неделе мы праздновали преображение 19 августа. Вчера, в субботу, 19 августа. Праздник, преображение. Давайте вдумаемся в его смысл, потому что там очень много про поклонение в Духе и в истине. Сначала прочтем, вот я начал почему с псалма. Вот давайте включим вот этого духовного наставника, который что-то говорит душе. Вот этот диалог внутренний, что ныла, душа моя, что печалишься, воспроизведем в себе. Вот та наша часть, которая сегодня привела нас сюда, в церковь, которая хочет что-то понять, тянется за смыслом, вот это твой духовный наставник, почувствуй его в себе. Когда ты его в себе чувствуешь, ты вступаешь в контакт с Духом Божьим. Потому что это твой внутренний духовный наставник. Он как раз вступает в альянс с Духом Божьим. Написано, соединяющийся с Господом, суть один Дух с Господом. А Дух, написано, все проникает и в глубины Божьей. Представляете, как чудесно. У тебя и у меня, благодаря преображению в Иисусе Христе, есть внутренний канал контакта с Духом. В Духе и истине. Чтобы в Духе и истине понять Дух, суть. И вот этот наставник у нас как раз активизируется, когда мы просто хотим быть Божьим человеком. Хотим разобраться по-божески. И тогда та наша часть, которая ворчит, не доверяет, или радуется. Ну вот эмоциональная наша часть. Ей всегда важно, как ребенку вот в этом диалоге говорить: так, вот это мне вот это важно. Нет, это вот так. Поговорить, вступить в контакт своим духом, со своим душой. В этом суть преобразования. Преобразуйтесь, обновление ума. И кто уловил вот этот внутренний контакт, тот и попал в духовное состояние. Кто утратил его и скатился в то, что я думаю, в то, что я чувствую, в то, что мне не нравится, и живет в этом, тот скатился в душевное состояние. А кто пытается любой ценой навести свои порядки, несмотря на отношения, на контакты с людьми, тот поступает по плоти. Ну вот вам духовное состояние, душевное, плотское. Давайте их себе отслеживать. Давайте видеть людей, когда они ведут себя душевно, понимать, они потеряли контакт со своим духовным. И, может быть, им подпитать их духовного наставника. Как обратиться иногда к нему? Тебе самому нравится, что ты делаешь? Как ты считаешь, это правильно? Вот как бы включить вот этого внутреннего. Он есть у каждого. Но этот наш вот духовный наставник, Богом вложенный в нас, об этом говорит апостол Павел, кстати. Он это уловил, он говорит: поступайте по духу. Вы не будете исполнять вожделение плоти. Вот люди борются с грехами, говорят, чего не надо делать. Вы чувствуете, трудно бороться с тем, что всегда со мной. Да? Вот. Всю жизнь мы с вами познаем, чего не надо делать. Как неправильно. Вот. Апостол Павел говорит, не с грехами надо бороться. Надо дух усиливать. Поступать надо по духу. Надо действовать по советам духа. И тогда вы не будете исполнять вожделение плоти. Вы знаете, грехи, если с ними не бороться, оставить и вникнуть в духовные цели и ценности, то они отпадают. отсыхают, отваливаются, сливаются. Вот это интересно. Есть такой интересный закон, знаете, чтобы, ну, он у меня вот полный стакан. Самый простой способ, как вытеснить воздух из стакана, это налить туда воду. Потому что будет действовать принцип вытеснения. Поймите, что мы тоже сосуд. И наполнение духовными целями, ценностями, помыслами, опытом автоматически вытесняет пустоту. И вот в этом внутреннем контакте обратимся к истории преображения Господнего. Незадолго до... Иисус Христос, разговаривая с учениками, сказал: «Говорю же вам истинно, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие». Увидят Царствие Божие. Несколько слов о Царстве Божьем. Про что это? Друзья, про что это Царствие Божие? Вот как вы чувствуете, понимаете, Царствие Божие это что такое? По-твоему, как ты считаешь? Когда Христос говорит, приблизилось Царствие Небесное, увидят Царствие Небесное. Вам интересно попасть в Царствие Небесное? А что вам интересно? Что именно вы хотите? Когда вот Царство Божие, это вот это вы к чему? Что, чего хотите? Куда попасть или что получить? Интересные формулировки Евангелия. Они такие вот вроде понятные, но такие внутри такие, ух, такие таинственные, глубокие. А вообще про что это? Да. Дело в том, что в новозаветные времена, оказывается, существовало две трактовки Царства Небесного и по сей день две. Может быть больше, но минимум две. Еврейская трактовка Царства Божия – это царство государства евреев, примерно как при Давиде, когда они сильные и богатые. Это концепция сильного государства, но теократического. Теократическое государство – это то, где на законы влияет священство. Ну, священники с Богом. Ну вот, как это было долгое время в поздней Римской империи, уже христианской Римской империи, где папа главный, а император, ну, или кесарь, он слушает папу, потому что папа римский, он наместник Бога. Вот это вот такая модель. Вот евреи, когда слышали Царство Небесное, они слышали что? Наше национальное, верующее государство, где царем будет верующий человек, как Давид, и он будет, ну, фактически, будут жить по законам Божьим. Кстати, интересно, что в Израиле до сих пор день, это страна, в которой нет конституции. Да, правильно? Вот. Там вот так негласно в Кнессете, ну, как бы вот Тора является критерием законности, да, то есть законы формируют так, чтобы они согласовывались с религиозными писаниями, с писаниями. Вот другая версия в исламе, мы нередко слышим, когда хотят шариат установить. Это тоже версия теократического государства в исламской манере. И вот иудеи, когда слышали Царство Небесное, когда Христос говорит, приблизилось Царство Небесное, вы понимаете, ну это вот это примерно то, что русские чувствуют, когда слышат об Российской империи, независимой, богатой, самостоятельной, вот такой, вот знаете, вот они вот такое наслаждение ловили, и потому что они видели там свое счастье, потому что это прежде всего возможность жить по Божьим законам. Это когда чиновники, солдаты, полиция, когда все верующие и работают по Божьим правилам, да, вот, нет коррупции, естественно, когда главная цель всех служащих и царя – прославить Бога и благо Божьему народу создать. То есть вот такой рай на земле, такой вот предел государства. Вот это была одна версия. И с этим вопросом к Христу как-то обратились самаряне, фарисеи. Он же говорил, приблизилось Царство Небесное. И в Евангелии от Луки, 17 глава, 20 стих написано: «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие?» Они даже не говорили, что «когда», потому что «когда» это означало, когда у нас будет национальное, теократическое, независимое, богатое государство. А там был такой подвох еще, знаете, Израиль-то был оккупирован римлянами. А как можно государство создать, если оно оккупировано? Значит, надо это решать, эту проблему, да? И вот этот был такой очень провокационный вопрос. Когда? Это с подтекстом, а когда будет революцушка? Когда и кто? Вот, ну, когда? Мы все хотим про когда. Помните, когда Христос возносился перед Вознесением, ученики какой вопрос задали? Время восстанавливаешь царство Израиля. Он что им сказал? Не ваше дело знать времена и сроки. Да не задавайте вопросы когда. Потому что это вопросы не те, это вопросы про время. Поймите сначала, что такое Царство Небесное. Если ты не знаешь, что такое, ты не поймешь когда, правда? Знаете, так бывает. Вот вы скажете нет, я-то узнаю нет. Вот. Скажите, пожалуйста, у вас были счастливые моменты в жизни? Можете вспомнить, когда вы были счастливы? Взрослые часто вспоминают детство, какие-то моменты. Какие-то простые моменты. Такие, знаете, есть у одного артиста, Мясникова, по-моему, такая очень хорошая песня про счастье. Там суть такая, что счастье было с папой на санках, на лыжах, там в снежки играем, там, когда мама там обнимает. Вот. Но интересно, что когда ты проживал эти моменты, ты не думал, что это действительно счастье, да? Ты понимаешь это сейчас. И тут вот вопрос, а как ты поймешь, что ты счастлив? Все люди, ты хочешь счастья? Да. Ты стремишься к счастью? Да. Ну ладно, ты на себе крест поставил, говоришь, ну все, я уже там отжил. Вот. Счастье детям хочешь, внукам. И когда, знаете, когда запутались, как найти свое счастье, мы начинаем осчастливливать тех, кого любим. Вот, и говорить им, что им нужно для счастья, какое образование, что им нужно есть, как одеваться, где быть, где жить. Ну, мы же хотим, чтобы осчастливить их, да? А как ты поймешь, что ты счастлив? И правда, такой вопрос философско-риторический, потому что счастливые моменты начинаешь ценить, когда они уходят, правда? Что имеем, не храним, потеряем, что? Плачем. Вот так и с Царством Небесным. На самом деле надо действительно, бегая, живя в погоне за счастьем, ценить вот то простое, чего может быть проживание счастья. И вот с Царством Небесным примерно то же самое. И Христос говорит, вы не задавайте когда. Вы лучше думайте, что это такое. И вот фарисеи спросили, не в сие ли время, не придет, быв же спрошен фарисеями, когда придет Царство Божие, отвечал им, не придет Царство Божие приметным образом. Опа, представляете, не будет оно приметно. Его не заметят все. И не скажут, вот оно здесь или вот оно там. Что это значит? Оно не будет в понятных границах. Никто не объявит. А если кто-то объявляет, это не верьте. Ибо вот, и вот он говорит глубокую истину. Ибо Царство Божие внутрь вас есть. Сказал же также ученикам, придут дни, когда пожелаете видеть хотя бы один из дней Сына Человеческого, и не увидите. И скажут вам, вот здесь или вот там, не ходите, не гоняйтесь. Это вот про то, что вы будете вспоминать с ностальгией о тех моментах, которые вы сейчас прожили со мной. Царство Божие внутри вас есть. Это про что? Нам кажется, что это про Царство Божие в своей душе, в сердце, правда? Где-то внутри меня. Я тоже так думаю. Хотя это тоже допустимо. Внутренний покой, внутренний мир. Но что мы поймем, если узнаем, что местоимение «вас» здесь звучит во множественном числе? На языке оригинала «вас» — это множественное число.
Царствие Божие внутри вас во множественном числе. Дословно, меж вами. Это внутрь, это значит вот именно меж вами, внутри вас. Вот вы сейчас стоите, Царство Божие внутри вас есть. А истина состоит в том, что Царство Божие, оно приходит в отношениях с Иисусом Христом, вокруг Иисуса Христа. Так Иисус Христос намекнул на то, что Он есть Царство Небесное. Оно не где-то, оно, Он есть Царство Небесное, когда Его разделяют верующие. Вот. Если мы собрались во имя Иисуса Христа, мы в Царство Небесное прикоснулись к Нему. Поэтому Он говорит: если попросите во имя Мое, если двое или трое согласятся о всяком деле, там во имя Мое будет им от Отца Небесного. Это вот про Царство Небесное, и опять возвращаемся к истории преображения. Иисус Христос сказал ученикам про Царство Небесное. После сих дней, и говорю же вам истину, это 9 глава Евангелия от Луки, 27 стих. Говорю же вам истину, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие. Что поняли ученики? Царство Израиля наступит, и мы это увидим. Да, национальное государство, свободное от сами знаете кого, исполненное сами знаете кем и сами знаете чем. После сих слов, не через 8, не так, знаете, вот это вот напоминает, вот такой стиль Божий, он так скажет и ждет. Ты такой вот напрягает, ну когда уже? Нет, 1, 2, 3. Обычно человек через 3 дня вообще сдувается. Вот заметьте, если вы о чем-то рьяно моетесь, то 3 дня, а потом опять скатываетесь в свою жизнь. Вообще, работая с человеческим сознанием, как ну, в образовании, в психологии, я заметил, 3 дня – это время трансформации каких-то концепций. То есть человек, если 3 дня что-то учит, оно начинает менять его сознание, перезагрузка, вот именно 3 дня. Вот. Или если он 3 дня что-то не делает, то этот навык перестает угасать. А тут дней через 8. Ну это 7+1. Неделя плюс 1. Да они уже забыли про это. Представляете, когда они услышали, некоторые из вас при жизни увидят Царство Небесное. Они там несколько дней говорили: слушай, как это может быть? Наверное, это... Ну, они там толковали, что это делать. Там, они там вот версии свои предполагали, спорили, может быть, день, два, три. Когда они задавали Христу странные вопросы, Он их обличал. Мне кажется, они не побаивались, а смущались задавать вопросы. Ну, там про закваску фарисейскую, помните, он им сказал, берегитесь закваски фарисейской, они думали, что он про хлеб сказал, что у них типа хлеб не надо покупать, но на их закваске типа они там ухлюют, там хлеб плохой делают. Он говорил о внутренней закваске. Ну и вот так вот. Вот. Или притчами как-то они сказали, что ты притчами говоришь? И он им объясняет. Ну вот, почему-то они не спросили. Вот 8 дней проходит. После всех слов, дней через 8, мне это нравится. Поэтому, братья и сестры, если вот читаете Библию, у вас что-то так загорелось в душе, чувствуете, Бог проговорил. Понятно, что ребенок, когда слышит про подарок на день рождения, он хочет день рождения сегодня. Максимум завтра. И когда оно наступает послезавтра, он расстраивается. Да? Вот. Так и вы. Вот когда вы что-то почувствовали, ну, Дух Божий коснулся. Подождите дней 8, может раньше, но для Бога 8 дней это даже не секунда, это мгновение, а для нас это время. Я считаю, что это делается для нас, чтобы мы подготовились. Нам что-то надо прожить в течение нескольких дней, чтобы приготовиться. И вот дней через 8, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел на гору помолиться. Что произошло? Учитель говорит так: Петр, Иаков. Петр, Яков, Иоанн, со мной. И пошли. А остальные, представляете, на момент почувствуйте, что могли чувствовать остальные 9, что чувствовали трое. Но это очень соответствовало манере учителя. Когда Иисус Христос говорит: отверни себя, возьми крест, следуй за мной, Он готовит вот к таким приглашениям.
Потому что учитель израильский, раввин, он никогда не объяснял все до конца. Он ставил такие задачи, это было проектное обучение, сейчас это называют, то есть дать упражнение, а потом объяснить. Вот. А потом объяснить. И поэтому, когда учитель говорит, пойдем, ничего не объясняя, понимали, что так надо делать. Быть учеником – это означало быть там, где учитель, следовать за учителем, куда бы он ни пошел. У Иисуса Христа есть такой момент, когда после того, как он изгнал из храма продающих, естественно, его, ну, на него там сильно разозлились, и ученики думали, что после этого его арестуют и их с ними. И они ушли из Иерусалима. И там есть такой фрагмент, когда Иисус говорит, надо в Иерусалим идти, надо. И там один из учеников говорит, ну, пойдем, и мы умрем вместе с ним. Да? То есть они такие понимают, что это все такое попадалово. Но учитель сказал, надо идти. Так вот, вот мы ученики Иисуса Христа. Что это значит прежде всего? Это не значит только книжки читать, уроки учить. Быть учеником – это значит быть готовым, когда ты точно понял, что Бог тебе говорит. Дух тебе говорит. Ну, как мы это понимаем? Что это правильно. Что я должен поступить так, чтобы не предать себя. Когда совесть нам говорит, через разные каналы говорит Бог, встать и пойти. 9 учеников могли воспринять это как унижение. Вот этих выделил, других нет. Не спешите. 3 могли признать это или как напряг, ну вот, вздернул нас и пошли куда-то, ничего не объясняя. Могли принять как великую честь. Он нас выделил и возгордится. Тоже не надо спешить. Для всех свои уроки. Почему он оставил 3? Ну, это вопрос, почему он взял Бог любит Троицу. Но, наверное, эти 3 должны были быть свидетелями. И интересно, он выбирает самых таких ретивых. Помните, Петр такой, да я за тебя там. А Иоанн и Иаков, знаете почему? За них мама хлопотала, чтобы он сделал их любимыми учениками, посадил по правую, по левую сторону. И резкая мама подходит, говорит, слушай, ну ты же видишь, какие мальчики. Вот пусть они будут по правую, левую сторону. И Христос так политкорректно, вот знаете, с уважением к еврейской маме. Не так так? Ты что, молчи, женщина, что-то еще. Говорит, знаешь, ну, вы не знаете, что просите, да, просто... Но на самом деле это только Отец Небесный решает, кого по правую, по левую. Так вот, и маму не обидел, да, вот, и глупой не назвал, и наглой не назвал. И дал надежду, что, ну, он же в контакте с Небесным Отцом, вот как Отец Небесный решает. Я думаю, что он взял тех, которые считали, ну, вот такие самые, такие вот верующие, вот таких вот. Вот, потому что они там на горе, давайте почитаем дальше, они там лопухнулись напрямую. Это духовное состояние. Он взял их на гору помолиться. Хочется спросить, ну что, нельзя внизу помолиться, зачем на гору идти? Да, действительно, горы всегда были местом поклонения. И вот когда пошел на гору помолиться, знаете, когда поднимаешься на гору, ты всегда проживаешь преодоление. Иерусалим был на горе. В него восходили, поднимались. У меня как-то был опыт. Я поднялся на гору, я жил среди гор. И как-то будущую свою жену туда буквально затащил. Это всего-то 560 метров над уровнем моря было. Ну идти туда 1.5-2 часа по крутой дороге. У меня наш говорит, ну скоро уже, ну пойдем, вот там такая смотровая площадка. И мы поднялись на гору. Знаете, вот это ощущение на горе. Ты вдруг понимаешь немножечко больше про Бога. Потому что ты... Человек с одной точки видишь так далеко до горизонта, везде. И люди в этих машиночках кажутся такими маленькими, суетными. Ты понимаешь, что все, что они там делают, оно так вот, оно так мелочно. А вот здесь вот свобода. И ты пытаешься переварить вот этот весь вид своими глазами и ощутить, что мир это намного больше, чем ты видишь перед собой. Душа раскрывается. На горах действительно человек чувствует себя так, как должен чувствовать всегда. Свободным и озирающим всю красоту изобилие, всю панораму жизни. Он взял их на гору помолиться. И мы читаем. Когда молился, вид лица его изменился. Вот так просто. И одежда его сделалась белой, блистающей. Христос, будучи духом, будучи безгрешной душой, так погрузился в духовное единение, что невидимое человеческому глазу сияние духовного мира проникло и стало осязаемым и видимым, телесным. Одежда его сделалась белой и блистающей. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия, явившись во славе. Они говорили об исходе его, Иисуса Христа, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же, не бывший с ним, отягощены были сном. Это такие те вот самые такие, самые верующие, поправили сном. Ну, устали мужики, в гору поднимались. Это Христос шел помолиться, они за ним телепались. Когда ты идешь за кем-то, не понимая цели и смысла, это всегда утомительно. Но когда ты идешь к своей цели, это всегда вдохновляет. Разница в том, что Иисус шел к единению с Отцом. Они шли не знамо куда, не зная зачем. Устали. Знаете, от безделья всегда устаешь. Когда ничего не делаешь, это так утомительно. Ну и уснули мужики. Отягощены были сном. Написано так, отягощены сном. Это такая тяжесть. Нести, спать, да. Отягощены сном. То ли ирония, то ли, действительно, сон отягощает. Но как прекрасно эти тяготы, да. Вот. Многие из нас с возраста мечтают только об одном. Поспать и отдохнуть. Я помню, рассказывали к одним соседям, стал заходить собака лабрадор, девочка. Открывает дверь, она забегает, и спит. Ну ладно, ласково, ну такая, просто спит. Потом поспит, тын-тын-тын в дверь, она не отпускает, она куда-то убегает. На следующий день опять прибегает. Брык, спать отпускает. Они уже записку пишут, говорит, ваша собака, ну видно, что ухоженная, не уличная. Говорит, ваша собака приходит в такую-то квартиру. Ну, заберите, или вы знаете, что обратно собака прибегает, там записочка. Да, мы знаем. Просто у нас трое маленьких детей, и она уходит к вам отдохнуть. Можно мы тоже придем? Вот с возрастом чувствуешь себя таким лабрадором, где можно просто упасть и поспать. Вот мама особенно это перешла. Дайте просто поспать. Ничего не надо. Ни цветов, ни воды. Дай поспать, да? Вот. Ну вот мужики отягощены были сном. И это вот этих духовных людей, которые могли быть в духовном состоянии, помогло им понять, что какие они бывают просто, ну, просто люди. Они проспали самое интересное. Но именно об этом говорил Иисус, что они увидят Царствие Божие. Ну что же они увидели? Они увидели Христа, которого привыкли, знаешь, когда живешь с человеком, он кажется всегда проще, скромнее. Это с возрастом понимаешь, что это было человечище. Или потом, когда он уходит в вечность. Мы все начинаем ценить людей, которые рядом с нами, когда их нет. Заметьте, когда начинают артистов, деятелей ценить, когда их нет. Оказывается, Владимир Жириновский был пророком. А в бытности его отношение было такое вот, ну такое особое, да? А сейчас это уже, ну, прав же был, вот многие пишут, говорят. И вот это свойство человека. И ко Христу было такое отношение, ну учитель, он чудеса делает, ну какой-то, ну хотя он странный, написано в Библии, не было в нем вида и невеличия. И не, мы ни во что ставили его. Это свидетельство пророчества. Вот так и относились. А тут, вот тот, который с нами, небожитель. Более того, Моисей и Илия, это особое. Мы знаем, что у Иисуса Христа был прямой контакт с Небесным Отцом. Он говорил: «Я и Отец одно. Я имею жизнь в себе самом». У него прямой контакт. Зачем Моисей и Илия? Я уверен, что это было свидетельство для вот этих ретивых учеников, которые уснули, которые проспали. Но Моисей – это человек, глыба, скала, который ассоциировался с 10 заповедями, со спасением народа. Это Ветхий Завет, Моисей. А Илия? В пророчестве было сказано, что приход Мессии будет предшествовать приход Ильи. В духе, мы потом узнали, в духе, в силе Ильи. Иоанн Креститель на этот момент преображения Господня, он был уже коснен. Кстати, даже сам Иоанн Креститель, помните, который крестил Христа, который видел Духа, снисходящего как голубя, который слышал при крещении громогласное небесное: «Есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Помните, когда его арестовали, он посылает учеников и говорит: «Ты ли тот? Или ждать там другого?» Помните, да? Даже Иоанн Креститель, когда видел, ну, и слышал о действиях Христа, он, с одной стороны, понимал, что он, ну, он сам указал на него и говорит: «Это Агнец Божий». Но даже он как-то сомневался. Вот простота Христа, она многих дезориентировала. Не шокировала, дезориентировала. Его манера, его стиль. Он был полностью человек, простой человек. И он был гениальный священник, мыслитель, философ. В нем так это сочеталось, простое и великое, что оно многими обесценивалось. И они тут, вау, увидели, что он действительно небожитель. Но Моисей в контакте с Иисусом Христом означал связь с Ветхим Заветом. Илия означала свершение, предзнаменование о приходе Мессии. Это подтверждение мессианства. Он в контакте с прошлым, опытом, верой. И он действительно Мессия, который в контакте с Ильей. В Иоанне Крестителе не все узнали Илью, о чем Христос их обличал. И вот это тоже интересно. Иоанн Креститель был в духе и в силе Ильи, был Ильей, но своей версии Ильи. Вот это очень интересно. Иоанн Креститель Илья, и да, и нет, он был своей версией Ильи. Так и мы с вами являемся своей версией Божьего человека, в духе Христова. Тогда это называется христоподобие. На горе преображения преобразился Христос, но на самом деле в этом явлении Христос с Моисеем и Ильей произошло преображение богопознания. С чего мы с вами начали? В духе и в истине, ибо таких поклонников ищет Бог. С этого момента Царство Небесное, которое понимали евреи как царство государства, как мир свободной, независимой и богатой жизни, потому что концепция евреев богатство — это была неотъемлемая часть Царства Небесного, благополучие, шалом, концепция шалома. Шалом – это пожелание благополучия, в котором мир, безопасность, здоровье и богатство. Так вот, концепция Царства Небесное, Ветхозаветное, сконцентрировалась до пределов глубины широты личности Иисуса Христа. Он есть Царство Небесное. Он принял от Моисея. Ему предшествовал Илья. Поэтому на горе преображения произошло не просто преображение Иисуса Христа. Произошло преображение богопонимания, богоискания, богопоклонения. И оно все сконцентрировалось в преображенном Иисусе Христе, который, когда с учениками, он человечный. Он такой, как мы. Некоторых людей соблазняют человечность. Когда ты с ними по-простому, они начинают наглеть. Они начинают, ну, считать, если ты с ними на их уровне, значит, ты их уровне. Нет, не надо соблазняться простотой. Вот почему всякого человека важно уважать, видеть важность. Когда с людьми, Христос прост. Но когда Он с небесами, Он не просто на уровне Моисея и Илии, они Ему служат. И там они говорили об исходе Его в Иерусалиме. Это интересная тайна. Христос напрямую с Небесным Отцом все может понять. Но даже Ему надо было проговорить. Да? Написано, они говорили об исходе Его. Они проговаривали это. И в этом разговоре мы не знаем, что там точно было, но я уверен, что там происходило вот это вот соединение ветхозаветных пророчеств, пророчеств от Моисея до Иисуса Христа. Там происходило это проговаривание, обсуждение. И знаете, о чем это свидетельствует? Если даже Иисусу Христу со столпами Библии, Моисеем и Илией, было важно проговаривать Божий путь, как это важно нам, людям? С людьми нам подобными, я называю их единоверцы. Это не люди в одной конфессии, которые верят, как я, в одном духе, да? Вот, как важно проговаривать что-то важное. Вот почему написано, если ходим во свете, потом на каком свете, то имеем общение друг с другом. Они проговаривали. И это что-то дало, что позволило Иисусу Христу духом от духа в теле своем прожить вот эту миссию. Явившись во славе, говорили об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же, бывший с ними, отягощены были сном, но пробудившись, увидели славу Его и двух мужей, стоявших с Ним. И когда они отходили от Него, отходили, сказал Петр, наставник, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи. Кущи – это шалашики, в которых жили евреи на праздник кущи, ну и как бы вот радовались избавлению. Кущи – это радость. Это празднование. Сделаем три кущи. Это памятники. Одну тебе, одну Моисею, одну Илье. Написано, и не зная, что говорил. Ну что, считал Петр, нам хорошо здесь. Это замечательно. Давай это запечатлеем. Это как сейчас. Фоточки, смайлики, селфики, памятник поставим. Будем говорить, как это было. И все. Но, говоря это, он не понимает главное. Написано, не знает, что. Главного не уловил тогда преображение. Все, что было до этого момента, это была одна форма богопоклонения, богопознания. А с этого момента Царство Небесное в Иисусе Христе. Преобразился не сам, не только Иисус Христос. Преобразилось богопознание и богопоклонение. Бог есть Дух. И поклоняющиеся Ему теперь поклоняются в Духе истине, и Бог ищет таких поклонников. Вот почему через Иисуса Христа. Вот почему Он есть путь истинной жизни, кто не приходит к Отцу, как только через Него. Преобразилось из формы в суть, из обрядового служения в духовное. И сегодня для нас открыт этот канал в Духе и в истине. И кто понимает эту суть, преображается сам. Ибо всякий, соединяющийся с Господом, суть один с Господом, и преображение славы Его отражается в преображении души. Если твой духовный наставник говорит с душой в преображенном образе. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их, устрашились, когда вошли в облако. Вошло облако, облако дезориентировало их. Иногда Бог дезориентирует нас, что мы перестали суетиться и болтать. В облаке что делает человек? Замирает, потому что не видит, потому что понимает, что каждый шаг может нести опасность. Да? Вот. И был из облака глаз, глаголющий. Слово глаголющий означает говорящий к действию. Глаголющий – это значит слово к действию. «Сей есть Сын мой». Возлюбленный, Его слушайте. Все. С этого момента, представляете, все наследие Торы, Ветхого Завета сконцентрировалось в этой фразе, а теперь вы просто его слушаете. Вот почему мы христиане. Вот почему мы его ученики. Надо быть там, где учитель, надо слушать его и надо слушаться. Вот формула ученичества. Когда был глаз сей, остался Иисус один. И они умолчали, никому не говорили в те дни о том, что видели. Удивительно. Может, им стыдно было сказать, что они все проспали. Или суть не поняли. Но это послание дошло до нас. Оно было передано, запечатлено. Мы празднуем День Преображения не только как праздник преображения Иисуса Христа из человеческого в небесное, но на самом деле это праздник преображения Ветхозаветного в Иисуса Христа центричное. Он есть Царство Небесное. Вот почему мы веруем в Него, а веруя познаем Его, а веруя контактируем с Ним. И в Духе Святом. Кто есть Дух Святой? Христос сказал, Дух Святой от Моего возьмет. Это Дух Христа. Понимая это, апостол сказал, не я живу, живет во мне Христос. Быть в Духе Святом, быть в контакте с Иисусом Христом. Читаю, думаю, и как Давид в псалмах говорил, что душа моя, унываешь, печалишься и вразумляю душу свою. Вот все многообразие обрядового поклонения, как слилось в одной сути, в Духе и в истине. Но именно таких поклонников Бог ищет в себе, по крайней мере, из 10 миллиардов человек. Будь этим человеком в Духе и в истине. И преображение – это вот про это. А первый шаг к этому, к преображению в Духе истины, указал апостол Павел, уже цитируемый нами в послании к Римлянам, 12 глава, 1 стих написано. «Не сообразуйтесь с веком сим, не форматируйтесь под то, что вам вливает мир. Принимайте к сведению, наблюдайте, но не вживайтесь в это». А что написано? «Преобразуйтесь обновлением ума вашего. Используйте голову, чтобы понять, кто есть Сын Божий возлюбленный. Думайте, познавайте Христа». Надо думать. В вере надо думать. «Преобразуйтесь обновлением вашего, чтобы вам познавать». Познавать – это на опыте, на практике понимать. Что есть воля Божия, благая, угодная, совершенная. Аминь. Вот в чем смысл преображения, как я их вижу, в Царстве Божьем, в Иисусе Христе и в концентрации в нем всего обрядового кодекса, который проявляется в способности быть поклонником.